Лекторий Достоевский. Подкаст «Служитель науки».
Здравствуйте. В эфире профессор Андрей Михайлович Буровский. Сегодня я прочитаю вам лекцию или попытаюсь прочитать лекцию о планах преобразования природы в России. Это очень интересная, хотя и почти забытая сейчас страница. А ведь нам досталась колоссальная, очень интересная и в ряде отношений недостаточно продуктивная страна. Россия колоссальна. Благодаря современным средствам транспорта она стала еще более разнообразной, субъективно разнообразной. Есть такое понятие «емкость ландшафта», когда в шаговой доступности у человека оказываются разнообразные природные сущности. Вот, например, Петербург. Тут тебе и взморье, тут тебе и долина огромной реки, и долины маленьких речек, и русская равнина, и скандинавский щит. Все это в пределах, буквально дня пути. Но ведь благодаря автомобильному транспорту Россия становится еще более контрастной страной. Разные ландшафты разделены большими расстояниями. Но благодаря автомобилю, поезду и самолету мы очень быстро преодолеваем эти расстояния. Мне доводилось ехать на машине от Красноярска до Петербурга. Доводилось из Петербурга ездить в Архангельск и на юг, до Смоленска и даже до Киева. И всякий раз, ведя машину, я поражался громадности своей страны. Когда по ней можно ехать несколько дней, это все твоя страна. И она везде разная. На протяжении дня ты попадаешь в совершенно разные природные условия. Ты видишь разные реки, разные типы всхламлений, разные типы растительности. И это все твое. Помню, однажды ехали из Берлина в Париж, но ехали всего 10 часов. Мы встали рано утром, а ночевали уже в Париже. Сравнивая масштабы Европы и России, не устаешь молиться Богу за то, какую потрясающую страну он подарил. Но есть у России один недостаток. Он серьезный. Россия лежит далеко от океанов, поэтому климат в ней более суровый, грубо говоря, у нас холоднее. А во-вторых, континентальнее, поэтому у нас много степей, у нас суши. И у русских людей очень давно появлялась идея, как повысить продуктивность ландшафтов своей страны. То есть как сделать страну уже громадную еще более богатой, более разнообразной. Получать с единицы площади больше древесины, живой массы, возможного урожая. Одна из этих идей реализовалась еще в 19 столетии, и реализовали ее два потрясающих человека. Один из них – Виктор Егорович фон Граф, сын немца лесничего и итальянской графини. Другой – человек из сельских священников. Его отец сам пахал и сеял вместе с крестьянами. Этот выходец из почти крестьян – Василий Васильевич Докучаев, один из самых знаменитых ученых 19-го – начала 20 веков, ученый класса Коперника и Галилея, Вернадского и Менделеева. Фон Граф понял идею, очень простую и понятную. Давайте разводить леса в степи. Ведь это можно сделать. Если на этом месте растет лес, то степь не может наступать на него. Лес воспроизводит сам себя. Если здесь будет степь, лес вырубить, лес уже не сможет зайти. Значит, нужно научиться разводить леса в степи. Если мы это сделаем, лес сам себя поддержит. Фон Граф долго работал на юге нашей страны. Он выбирал места для подобного лесоразведения. И нашел. Это место находилось в Великом Анадоле, в Черном лесу, на территории современной Донецкой области Украинской Республики. А в Великом Анадоле немцы-колонисты уже разводили леса в степи, но они искали низкие ложбинки, там, где больше воды. И в этих местах иногда удавалось разводить не дубы, правда, но другие мелколиственные деревья. Фон Граф провел серию экспериментов. Экспериментов, направленных на то, чтобы можно было найти породы деревьев, кустарников, которые могли бы расти в степи. 130 видов он опробовал и понял. Дуб растет под пологом леса. Если вырубить дубраву, сначала поднимаются осины и березы, ясени и клены, а потом уже в их тени поднимается дуб. Значит, нужно дуб поливать так, как он бы получал влагу в лесу. Фон Граф стал искать не понижение для разведения дубов, а возвышение. Такие места, где человек мог бы наверняка гарантированно разводить дубы, если уж там разведет, значит, можно развести абсолютно везде.
Были заложены делянки, были проведены громадные по масштабам работы, и черный лес начал медленно, но наступать на степь. Черный он почему? Дубы же сбрасывают листву на зиму. Они сбрасывают их медленно, где-то к декабрю, в южных местах. Поздно наращивают новую листву, но примерно 4-5 месяцев в году лес стоит голый, черный. Поэтому в России возникло такое определение «черный лес» для любого лиственного леса. При фон Графе лес начал наступать на степь талантом и усилиями человека. Василий Васильевич Докучаев подхватил эстафету. В своей научной школе он вырастил нескольких человек, способных быть его руками, реализовывать идеи облесения степи. Одним из учеников Василия Васильевича, похвастаюсь, был мой прадед Василий Егорович Сидоров. К тому времени, когда Докучаев начал свою систему лесоразведения в Великом Анадоле, фон Граф, к сожалению, уже умер. 23 года он работал без отпуска, в очень тяжелых условиях, преодолевая, как он сам считал, человеческую косность и неблагодарность. Он скончался совсем молодым. Подвигом была его жизнь. Василий Васильевич Докучаев организовал немножко другой способ выхода в степь растений. Этот способ был способом притенения. Вроде бы элементарная мысль. Первые 3 года нежную, только нарождающуюся листву дубков сжигает солнце. Дуб первые 3-4 года должен расти в тени. Ну так сделаем тень. Василий Егорович Сидоров придумал сначала большие полотнища полотняные, которые ставили ветками высаженных в степи дубков. Дуб получал тень. Полотнище приходилось несколько раз на дню переносить с места на место. Это была очень нудная, тяжелая работа. Но в результате дуб мог расти. Дуб стал наступать на степь еще быстрее. А потом появился еще один человек, которого тоже почти забыли и напрасно. Это Николай Яковлевич Дахнов. Лесовод, практик. За 30 лет работы Дахнов не опубликовал ни одной статьи. Это потрясающе. Ни одной статьи. Дахнов подал идею, которую потом реализовывали во множестве разных стран. Сейчас и метод притенения, и метод лесной школы Дахнова – это азбука лесоводства. Но публикаций-то не было. Суть элементарна. Высаживают растения, в данном случае дубки, которые произрастают из желудей, не там, где они будут расти потом, а на небольшом участке, унавоженном, политом, притененном. И там очень плотно, потому что они же еще маленькие. Дубки растут первые 3-4 года. На 4-м году жизни никакое солнце дубку уже не опасно. Его высаживают в грунт, там, где он будет расти дальше. Все гениальное просто. И метод притенения, и метод лесной школы. Просто как азбука. Но ни одной публикации, и появилось около 30 печатных работ на русском и на 6 иностранных языках, и авторы всех этих работ приписывали себе изобретение. Дахнов получил чин статского советника, он был обласкан, он был известен, но как большой ученый в историю не вошел, по собственной вине. Метод лесной школы в наше время используют абсолютно везде. Нет ни одной страны, ни одного региона, где не было бы лесных школ. И нет, наверное, ни одного случая, когда нужно было бы ввести в культуру новое растение и обходилось бы без лесной школы и без метода притенения. Я могу рассказать об одной такой истории, которая имеет прямое отношение к истории России и, скажем так, обтекаемо сопредельных ей стран. Дело в том, что азербайджанский чай создан целиком и полностью с использованием того, что было придумано в Великом Анадоле. Николай Иванович Вавилов считал очень важным изучение закавказской флоры. Ну, понятно почему. Он считал необходимым изучить сухие субтропики Азербайджана и использовать их для разведения тех культурных растений, которые не могут расти севернее. Для этого была создана специальная опытная станция в горах Талыша под Ленкаранью. Азербайджанцы называют Ленкаран. В Ленкаране, если говорить по-русски, была основана такая станция. А мне эта история известна очень хорошо, потому что станцию основал и долгое время возглавлял мой дед Вальтер Эдуардович Шмидт. Вальтер Эдуардович приложил большие усилия к тому, чтобы разводить чай в Азербайджане. В Азербайджане была та же проблема с чаем, что с дубами в Великом Анадоле. Лето в Азербайджане сухое, в отличие от Грузии. А поскольку оно сухое, солнце светит очень сильно, субтропики ведь, и сжигает молодые листики чая. Дедушка использовал метод притенения и метод лесной школы. И дело пошло. возникло такое явление, как азербайджанский чай. К 1991 году в Азербайджане было 13 тысяч гектаров чайных плантаций. С них собирали 4 тысячи тонн сухого черного чая. И чай был вовсе неплохой. Он был ничем не хуже грузинского. В данный момент в Азербайджане всего 400 гектаров чайных плантаций, с которых можно собрать 120 тонн черного чая. Когда едешь по Длинкарандию по трассе, везде стоят тетушки, продающие плоды своего крестьянского труда. Продают картошку, грецкий орех, орех гикори, лимоны, апельсины, чай. Все вместе. И знакомые нам картошку и морковку, и южную экзотику в виде цитрусовых, и тут же здоровенный мешок с чаем. Потому что современные азербайджанцы умеют разводить чай. Слыхали ли они что-нибудь вообще о Вавилове и о Шмидте? При том, что Шмидт – лицо легендарное на лесной станции под Линкаранью. Сейчас она, правда, называется по-другому – Асфилиал. Но, наверное, самый грандиозный план преобразования природы, он так и назывался – Сталинский план преобразования природы. Подтолкнули его к этому голод, засуха 1946-47 годов. Это был последний, довольно жестокий голод. По разным данным, умерло несколько сотен тысяч человек. Гораздо большее число людей страдало от этого голода. И было принято решение изменить природу СССР так, чтобы неурожаев в принципе не было впредь. И самое невероятное в том, что этот проект вполне мог быть реализован. Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ от 20 октября 1948 года звучало так. О плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных или лесостепных районах Европейской части СССР. Ну, короче, можно назвать так – сталинский план преобразования природы. План не имел прецедентов в мировом опыте по масштабам. Предполагалось посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади в 120 миллионов гектаров. На площади, равной территории Англии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, вместе взятых. Проект рассчитывался на период с 1949 по 1965 год. Он предусматривал создание 8 грандиозных лесных государственных полос в степных районах, общей протяженностью 5300 километров. По этому проекту лесами покрывались 4 крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, Европейского, Юга России. Первая государственная лесополоса протянулась от Уральской горы Вишневая до побережья Каспия, длиной больше 1000 километров. В общая протяженность крупных государственных полезащитных полос должна была превысить 5300 километров, и на этих полосах должно было быть посажено 2,3 миллиона гектаров леса. А кроме того, одновременно создавались оросительные системы, тоже грандиозные. Было создано около 4000 водохранилищ, вмещающих 1 200 000 кубических километров воды. Это позволило резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, урегулировать стоки множества рек, получить огромное количество дешевой электроэнергии, а кроме того, использовать накопленную воду для орошения полей и садов. В некоторых случаях этот план предусматривал гораздо более разумное изменение природы, чем более поздние. Вот когда строили Каракум-канал, то строили его без учета тех русел, по которым текла раньше Амударья в Каспийское море. А сталинский план преобразования природы предполагал, что Амударья потечет не в Аральское море, а в Каспийское, по своему старому руслу, по узбою. Это имело бы совершенно другие результаты, намного более качественные, чем мы получили впоследствии. Даже уже были получены первые результаты к 1952-1953 годам. Урожайность зерновых повысилась на 25-30%, овощей до 75%, трав на 100-200%. Удалось создать прочную кормовую базу для развития животноводства. Производство мяса и сала в 1951 году по сравнению с 1948 возросло на 80%, в том числе свинин на 100%. Некоторые говорят, что план этот был чересчур грандиозен. Страна не могла его осуществить. Это не совсем правда, но план и правда был настолько велик, настолько грандиозен, что потребовал колоссальных усилий. И после смерти Иосифа Виссарионовича выполнение плана было свернуто. Более того, многие лесополосы уже высажены и были вырублены. Несколько тысяч прудов и водоемов для разведения рыбы были заброшены. Созданные в 49-55 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по личному указанию Никиты Сергеевича Хрущева. Вместо того, чтобы поднимать животноводство в современном Казахстане, было принято решение осваивать целину. Последствия освоения целины сейчас достаточно хорошо известны. Сказать по этому поводу, наверное, можно только одно, причем буквально из хрущевской же пропаганды. Замечательный слоган «Хрущ – очень вредное насекомое». Ничего сильнее сказать просто невозможно. Но, по крайней мере, сама идея преобразования природы в России существует. Сейчас во всем мире горят леса, их оказалось невыгодно охранять. Думаю, что мы дождемся времени не только когда леса будет выгодно охранять, но когда их будет выгодно сажать, и когда мы займемся преобразованием природы своей страны. Вот тогда, наверное, мир и вспомнит и великих людей Вавилова и Докучаева, и полузабытого фон Графа, и скромных Сидорова и Шмидта. Я, по крайней мере, очень надеюсь на это. Будем дружно надеяться.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.